Вы слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. С вами полдень 21 век. Сегодня вторник, 14 часов по местному времени. За пультом Александр Акин. И я рад вам представить сегодня своих гостей в студии. Со мной сегодня в студии сотрудник Дома искусств имени Шишкова Ирина Лугачева.
Добрый день.
И так, секунду. Да. И сегодня с нами Елена Клименко. Поэт, член Союза писателей России. Добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня встретились по несколько необычному поводу. В Томске создан новый маршрут туристический. Это очень своеобразный, очень необычный, колоритный, и мне кажется, ну, такой редко встретишь. Это именно маршрут «Томск поэтический» называется. Во-первых, этот маршрут необычен тем, что он показывает, сколько у нас поэтов. А во-вторых, тем, что его ведет тоже поэт Елена Клименко. И об этом сегодня мы с вами поговорим. Елена, прошу вас.
Этот маршрут, он входит в проект «Дома искусств. Прогулки с писателем» называется наш проект. И вот кто рассказывает о своих произведениях, кто о чужих произведениях, кто о какой-то подоплёке. А я рассказываю о поэтах преимущественно из литературного объединения «Томь», куда я ходила в 1980-86 году. В Томске он существовал. Маршрут такой. Улица Шишкова, улица Обруб, Каменный мост, переулок Пионерский, площадь Батенького, улица Гагарина, проспект Ленина, 62, переулок Ихановича, улица Набережной реки Ушайки, Воскресенская гора, Томская крепость и улица Шишкова. То есть мы вышли из Дома искусств и туда же возвращаемся. На пути нам встречаются знаковые точки для литературного объединения «Томь». И там мы останавливаемся и слушаем стихи, смотрим на архитектуру и так далее. Моя экскурсия посвящена поэтическому Томску, поскольку город во всех наших строчках, в горьких весенних почках или в осенних листьях. Город в стихах, как в лицах. Мы стоим на красивейшем каменном мосту. Поэт Владимир Антух написал о нем следующее стихотворение. «Стоят ночи безмолвные и цедят пустоту растральные колонны на каменном мосту. И помнят все невсуи, хоть годы пронеслись, что здесь опальный Клюев просил себе на жизнь. Связуя две эпохи, свой тяжкий крест неси, сломавшийся на вдохе поэт всей Руси. Свой край степной покинув, приехав наугад, здесь Леонид Мартынов глядел на Томский град. И видел он в лохмотьях осенних облаков воздушные фрегаты, летящие в веках. Неслись от ресторанов пролетки вдоль перил, и Всеволод Иванов шарманкой проходил. Ты кто? Пришел откуда? Под колокольный звон шарманщик, хитрый Будда из будущих времен. Поскольку под нами течет река Ушайка, вспомним песню о ней томского барда Константина Затубалина, с которым я была знакома. Я верчу в руках свою планету и обида на щеках огнем. Разве это глобус, если нету милого названия над нем? Отойди, прохожий, не мешай-ка. Я вернусь к ней издалека. Ах, Ушайка ты, моя Ушайка, самая любимая река.
Да, замечательная песня, кстати.
Одер или Неман, в них вода, и та совсем не та. Кто ни разу на Ушайке не был, то не знает слова красота. Вот такая вот песня, да. На берегу реки Ушайки мы часто сиживали с членами ЛИТО «Томь», продолжая поэтическое общение. Возможно, именно здесь Александр Панов, тогда еще не член Союза писателей России, уроженец города Колпашево, написал следующее стихотворение, умело передавая связь автора с природой. Душа вздыхает обреченно, когда на улице темно, и я смотрю завороженно, как ветер плещется в окно, как зябнут тоненькие ветви, как умирает свет вдали, и мглы, взволнованные стебли, уходят в небо от земли. И тени зданий, словно глыбы, и дождь, метущийся в тоске, и я дышу, как дышат рыбы на теплом золотом песке. Вслед за трамваем мы сворачиваем переулок Пионерской, где находилось актерское общежитие. И там тоже бывали наши поэты в гостях. И выходим на площадь Батенького к памятнику декабристу Гаврииле Степановичу Батенькову. Он, кстати, спроектировал деревянный мост через Сушайку, на месте которого позднее вырос каменный, был построен. Михаил Орлов, томский поэт, так увидел это место в стихотворении «Прогулка под дождем». Изогнуто время, на небе кривом, чудовищно мчатся изгибы, извивы, дома неприступно стоят под дождем и жмутся к земле обнаженные ивы. Столбы обрастают подобием слез, дороги сжимают бетонные скулы. Затихло, и снова дождя перекос, плывут по обрубу весенние гулы. Гаврила Степанович молча кричит, он рад, что гремят ошалелые воды, что тучи летят, и что всюду журчит, и лезет наружу идея свободы. Ну что ж, постоим под дождем без помех, послушаем ветра весеннее пенье, мы тоже сумеем раскатистый смех добыть из гранитного долготерпения. Михаил Орлов тоже посещал Литобъединение «Том». Он автор глубоких стихов, философской прозы, эссе. Он знал себе цену, но, к сожалению, его единственная книга вышла посмертно с предисловием Вениамина Каверина. Зарабатывая на жизнь журналистикой, он вел довольно скромную жизнь и ушел в 1986 году, пророчески написав: «Отроду в году 36-м я до дна реки достал шестом». По романтичным деревянным лестницам улицы Гагарина...
Это очень здорово, что вы взяли его, потому что уже есть целое поколение, уже взрослые, кто его не помнит, и поэт он был замечательный, с моей точки зрения.
Да, он совершенно выдающийся, и проза у него очень оригинальная. Хотелось бы, конечно, видеть ее чаще публикациях. Так, вот мы продвигаемся к истокам Лито Том по улице Гагарина.
Здесь Лито вот это литературное объединение.
Литературное объединение, да. Тогда довольно много было литературных объединений. Но в нашем городе было два больших литературных объединения. Это «Родник» под руководством Бориса Климычева и «Том» под руководством Александра Казанцева. Ну, так сказать, соперничали на семинарах, там, кому больше достанется похвал, как-то соревновались. Ну, Бориса Николаевича тоже очень много, я стихотворений знаю про город Томск, но вот в основном я читаю именно из своих товарищей.
Ну, это же ваш маршрут, поэтому
да, это мой
совершенно
маршрут.
Естественно, это вообще прекрасно, на
вот,
самом деле.
И как раз вот на Ленина 62 в особнячке напротив главпочтамта в 80-85-х годах располагалась редакция областной молодежной газеты «Молодой ленинец», при которой работала наша Лито Том. Руководил им лид-консультант газеты поэт Александр Казанцев. Сюда, по письменному приглашению Казанцева, я тогда еще, будучи учащейся Томского приборостроительного техникума, и пришла в 81-м году. И обрела дружественную среду на долгие годы. Можно сказать, что до сих пор мы с многими литовцами общаемся. Процитирую «Елениаду» Владимира Сергеевича Овчинникова. Был такой журналист в той же редакции. Он мне посвятил эту «Елениаду». И там такие строчки есть. «Гнев богини воспоя Александра Казанцева». Также членов Лито под названием «Том», что забирает славных мужей и прекраснейших жен по проспекту Ленина, дом номер 62, и два раза на месяц их заставляя служить Аполлону за чай и печенье.
Замечательно.
Да, вот такие вот замечательные строки. Ну, на заседаниях Литобъединения мы знакомились с литературными новинками, проходили регулярное обсуждение своего творчества, встречались с писателями, художниками, актерами, просто интересными людьми. Иногда выступали на радио, телевидении, но чаще на агитплощадках. Ездили по области с культурными десантами. Печатались редко, зато выпускали стенгазету. К сожалению, она канула в лету вместе с архивом Владимира Антуха, который в основном ее рисовал, но я ему помогала тоже. Набивалось нас в кабинет редактора человек 20 и более. Садились плотно в два ряда вокруг стола, поставленного буквой «Т». Выйти посреди заседания было проблематично. Поэтому во время бурного обсуждения творчества Ирины Павелевой та была вынуждена вскочить на столы и пробежать по ним, как по подиуму, на выход до двери. Ирина Павелева, умница-красавица, сотрудница НИИ онкологии, была остра на язык, чем заслужила от лиц собратьев следующее определение. «Змеиным ядом веяло от слова твоего. Павелева, Павелева». И больше ничего. Вот. Ирина писала философские стихи, прозу, лирику. В 90-е годы она вернулась в родной город Омск, вступила там в Союз российских писателей. И, к сожалению, несколько лет назад ушла из жизни. Хочу вспомнить некоторые строки. «Ты помолчи, мой милый враль, что все должно перемениться. Какая жирная синица, какой болезненный журавль. Ни зло в душе, ни тяжело, тепло руке в недвижной позе. Пусть соловей грустит о розе. Она глупа, а он трепло». И бесполезный стих и песнь. Певец в силках, цветок в стакане. Ведь жизнь – болезнь, нарост на камне. Любовь – болезнь, той болезнь. Вот такие вот размышления. В жанре литературы...
Такие натюрмортные, словесные натюрморт.
Да, очень такая любопытная. Да, и глубоко. В жанре литературных пародий выступала Ольга Потешкина. Вот сохранилось ее посвящение Владимиру Антуху. «Слух не терзает карканье вороны, лишь слышен скрип тяжелого пера. Ночь, тишь, наркоз. Молчит слепой котенок, а я стихи скирдую до утра. Вымучиваю их, презрев усталость, хоть 300 раз поклялся не писать. Но надо, Вова, поднатужься малость, тебя сегодня будут обсуждать. Я невезуч, хоть независим очень, и многое еще сказать хочу. И прибавляю из последней мочи, в глазах рябит, теряюсь и молчу. Я постараюсь выслушать вас кротко, а обидите, стихи свои возьму и уйду красивой походкой, словно призрак лыжника во тьму». Ну, тут использованы стихи как строчки самого Антуха, и довольно-таки точно все. В этом мы были молоды, и, конечно же, у нас там зарождались всякие отношения, дружбы, любови. И мы вот с Владимиром Антухом, мы переписывались, живя в одном городе. И даже вот, ну, какая-то отдельная жизнь шла у нас в письмах. И как-то, наверное, мы друг друга вдохновляли на творчество. Вот у Владимира Антуха есть стихотворение с эпиграфом «Из меня». Эпиграф такой: «Светла и прилежна тропка по краюшку белого рифа». Все заметелено, все заметелено, от главпочтамта до площади Ленина. Стелится, вьется шальная поземка, чтобы шуршать под ногами без устали. Рядом шагает шальная девчонка, может, веселая, может быть, грустная. Вместе шагаем по краешку рифа, возле бордюров нападало снега. Или шагаем по краешку мифа, что пролетает по краешку неба. Сочинять мифы о своей жизни мы все были большие мастера. Как нас учил Александр Казанцев, любите друг друга, поэты, стихи – это дети любви. Ну и мы так и делали. В общем, старались.
Кстати, отличная метафора. Очень точная.
Какая?
Что стихи – это дети любви.
Стихи – это дети любви, да.
Потому что если брать обычных детей, это же тоже... Они дети любви, но наше отношение к детям, я это хорошо знаю, поскольку у меня есть, так сказать, некоторый опыт, это оно всегда такое поэтическое. Мы всегда про детей думаем как-то возвышенно, про своих детей.
Да.
Мы думаем возвышенно, мы всегда думаем романтично, и также мы переживаем, мы испытываем и иронию, и боль. И, кстати, вот здесь прямо мне эта метафора очень точно ложится.
Так, Владимир Антух был простым рабочим, работал на Сибкабеле. Занимался спортивной ходьбой, увлекался краеведением, очень тщательно работал над стихами. Ну, к сожалению, рано умер от пневмонии в 95 году. Дружил с Казанцевым, и Казанцев посвятил ему такое стихотворение «Одна ночь». «Ах, как метет сегодня ночью! Меня одно только спасет, что Вовка Антух в шубе волчьей придет и водку принесет». Мы сядем с ним за стол на кухне, не хмурься, милая жена, хоть я не Пушкин, он не Кюхля, пьем за поэзию до дна. У нас ни дворни, ни поместья, никто не звал нас на балы, но если выпьем грамм по 200, поменьше в душах будет мглы. А мглы кругом, как в море соли, как на прилавках пустоты, как на просторах русских боли, как в душах русских высоты. Я вижу, вижу, как воочию, сквозь вихревую эту муть, что Вовка Антух в шубе волчьей опять к цыганам держит путь. Там на Вилюйской в теплых шалях сидят цыганки у костров. Стекло бутылок в бликах алых, гони деньгу и будь здоров. В костре цыганском дух забытый, иного быта нов замес. Ржет жеребец в конюшне сытый, в ограде мерзнет Мерседес. Им с каждым днем живется лучше, едят икру и спят в тепле. А Вовка Антух полполучки отдаст за радости в стекле. И не за деньги вовсе жалость, и не клубится вовсе злость. Ах, как метет, как все смешалось, как жутким вихрем пронеслось. И в этом диком урагане, смешавшем прошлое и новь, костры и водка, и цыгане, стихи, Россия и любовь.
Отражение времени прямо так.
Да.
Точно.
Срез такой, да.
Мерседес, шуба, там, за стекло, полочки.
Да. Ну, так вот мы с Владимиром Антуховым перебрасывались стихами. И из его стихотворений вот одно хочу прочесть, посвященных мне. «Много стихов у меня сохранилось твоих, каждый как боль, что нельзя поделить на двоих. Каждая строчка, зажженная в полночь свеча. Каждая строчка мне по сердцу рубит с плеча. Сколько пришлось пережить тебе долгих ночей, память моя, опаленная жаром свечей. Каждая строчка, как птица, убитая в лед. Каждый прочитанный стих твой, что прожитый год. Сколько прочел я тобой позабытых стихов, сколько прожил я и дней, и годов, и веков. У него была любимая тема бессонница, поскольку днем он работал на заводе, писал по ночам, не спал. И вот я такое ему написала. Бессонница, ветер стучится в окно, приносит мне ветку, жар птицы, перо. Ты все еще сирый, не ешь и не пьешь, и миру, и милый перо предпочтешь. О главном лишь думать, писать лишь о нем, и жадно, и трудно, бессонным пером. А где-то, одна ли, глядится в окно, не видит деталей, ей просто темно. Пока между строчек ты прячешь ее, она, может, плачет, а может, поет. Но тополи ветер ей петь не дают. Крылатые ветки дороги метут, дороги обрыдли, но окна открыты. И мечется ветер меж мастером и Маргаритой.
Вот смотрите, какой тонкий стих, какая такая словесная линия, хорошая, аккуратная. В расхожем представлении поэзия – это такое интеллигентское дело. А здесь человек работал на заводе. У нас представление о людях труда такое, ну, несколько сниженное, что вот они, мол, всякими не балуются там какими-то искусствами и прочее. А ведь это же такое заблуждение. На самом деле поэзия, как и всякое искусство, это плод духа, плод любви. Если у человека есть вот этот дух, неважно, какой он там занимается деятельностью, он может, способен. И поэзия – это не какой-то там, как поэтов обычно рисуют, вот как он ходит там, забрасывает голову, там, думает, какие-то вдохновения ищет. А здесь человек вот смену отработал на заводе.
И привилегирован.
Да, и при этом он же, ведь, насколько я знаю, понимаю, там, поэзия – это же не просто там ремесло какое-то, а это состояние духа, вот то, что мы видим.
Да, вот
это же
состояние.
Именно вот атмосфера. То есть человек и в это время находился в поэтическом настрое. И
да,
вот,
землю попашет, попишет.
Да, да, да. И вот такое представление, реально. Оно вот разбивается о красоту, лирику. Здесь же нет вот этих вот пролетарских там рубленных рифм каких-то, которые предполагаются, что раз рабочий человек, вот он, значит, вот должен. Там, вообще нет. Вообще нет. Вот две вещи совершенно могут жить в любом человеке.
Ну да, ты правильно сказал, состояние духа все-таки, да?
Да. И неважно...
Заниматься он может чем угодно.
Абсолютно.
А голова получается.
Абсолютно. И голова, и сердце, и все остальное вот в этом в поэтическом пространстве в каком-то пребывает. И как это тонко и так вот легко и красиво ложится на строки, на слова. Вот смотришь в тексты, и прямо вот такое ощущение, как будто пером человек рисует. Вот он и пишет бессонным пером. Вот это ощущение, что вот эта линия букв, она как-то плывет.
А вот интересно, да, как-то вот в 90-х, мне кажется, может быть, еще в начале 2000-х, может быть, я ошибаюсь, но действительно вот такая тонкая была поэзия, а со временем она становится как-то более рубленной, что ли. Вот, то есть отсекаются какие-то такие даже в Томске. Но в Томске, вот мы возвращаясь все-таки к... поэтическому маршруту, да?
Да,
то
да,
есть
да.
Это вот все-таки же связано с нашей историей, да, получается, с архитектурой. Вот улица как-то меняет свой лик, да, скажем.
Да, да.
Меняется здание, и мы можем, получается, архитектуру прошлого наблюдать вот через фотографии, да, старые. Вот мы какие-то сохраняем. Альбом, да, мы с тобой вот листали, 87-го, по-моему, года, да,
да, да,
то есть там уже каких-то элементов деревянных нет, и получается и в архитектуре то же самое. Вот Елена читает, какие-то описания идут, да, там улицы, какие-то символы, там метафоры, то, чего мы сейчас не наблюдаем в своей вот как бы жизни, архитектуре, да. Вот.
Ну, в стихах остается время вот запечатленное.
Да.
У Антуха там дальше есть еще.
Даже в стихах оно
творение.
Больше, чем в прозе, наверное.
Ну,
да?
Потому что поэзия, это же концентрирован.
Мне кажется, да, да, да.
Это же концентрат.
Да. Угу. Вот этот дух, он слов, точнее, да. Вот в живописи, в скульптуре и в поэзии, мне кажется...
Ну, как высшая форма слова, да?
Да, 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 самая такая концентрированная, ясная, вот в одном моменте, как картина, например,
образно
небольшой.
Еще.
Да, и также стихи, они же небольшие по размеру. И вот там все собрано, и вот это вот ощущение времени очень здорово.
Ну вот сегодня мы рассматривали там тоже книгу, альбом, да, наличники. И я думала о том, что это очень на самом деле поэтично в архитектуре, вот эти все резные элементы. Они вот как они декор, элементы декора, да.
Они
вот.
Как рифмы, да?
Да, как рифма, одно в другое перетекает, и мы там ловим какие-то образы каких-то диковинных животных. И очень символично, что в Томске такой маршрут есть.
Очень здорово. Друзья мои, я напомню, что мы сегодня в студии беседуем с Еленой Клименко, членом Союза писателей России и автором нового туристического маршрута в Томске. Это маршрут Томск поэтический. С нами в студии Ирина Лугачева, сотрудник Дома искусств имени Шишкова. И этот маршрут, он как раз вот начинается от Дома Шишкова. И вот постепенно по поэтическому Томску туда же идет. И мы с вами продолжаем. Вот мы закончили на том, что от главпочтамта мы спускаемся
к бывшему кондитерскому магазину «Белочка». где можно было поесть мороженое, выпить кофе или молочный коктейль. Мы очень любили это место, конечно. Там можно было купить шоколадные конфеты свежие. Там вообще заходишь, сразу запах конфет тебя охватывал. В центре Томска было три таких места злачных, можно сказать, куда мы ходили до или после лету. Кафе «Весна» на главпочтамте, магазин «Белочка» и кафетерий фирменного хлебного магазина в переулке Нахановича. В этом же переулке Нахановича находится художественный музей, который мы частенько посещали, следуя завету Николая Заболоцкого. «Любите живопись поэты, лишь ей единственное дано души изменчивые приметы переносить на полотно». Здесь был выставлен портрет Ольги Комаровой, о создании которого она написала цикл «Модель художнику». Прочту первое стихотворение из этого цикла. «Сотри ресницы дремучих колыбели для сумеречных незнакомых глаз. Мои, впечаленные в сень апреля, напрасны, их печаль не улеглась. На холст твой, выхолощенный неверием, их музыка тебе не удалась». Ольга Комарова закончила исторический факультет ТГУ, работала в Краеведческом музее, научной библиотеке ТГУ. Теперь она является членом Союза писателей России. Каждая художественная выставка была для нас событием, что отражалось в стихах. Например, вот такое у меня есть посвящение художнику Александру Шумилкину. «Вместо обеда посещение выставки. Холодные ломти льдов и небо, взбитые сливки ягеля или карликовых берез, синие сырые заливы. А в конце, после портретов, бежевое безмолвие гладит вены сквозь иней кожи». Считаю, вот я не знаю, прочесть это длинное стихотворение, томские, египетские.
Да почему нет?
Считаю, что будет уместно вспомнить стихотворение Ольги Комаровой о Томске. Автор достаточно живописно в необычных образах раскрывает тему нашего города. «Египтяне бы здесь колесили, абы не холод, кабы колесо. Город красных быков, привязанных к силе, бьющих звонким и огненным взором в лицо. Город красных дворцов фараоновых, усыпальницы нищих. Краснофонарный город, интим любой. Кавалькада мерсов по асфальту днищем, выползающих на разбой. Город гуляка, его метро, гаражи, ступеньки ведут к Нилу. Содержимое рек его подземелье его и нутро пахнет трупами, раками, плесенью, гнилью. Жаль, что нет крокодилов, санитаров рек. Они б забитали хвостами зелеными следы разборок. Голубые ели, белый еле-еле снег. Мама в черном платочке, слеза пригорок. Бог тот с ибисовой головой клюет с руки альма-матер, кормящий многих. Птенцы этого города взлетают грубой за бугор, за границы родины, из глубины сугробов. А по толще сугробов воркует Нил, то бишь Том да Ушайка, монастырка с игуменкой. Город узеньких улочек сохранил тени Чехова, Шпета, Бакунина. И великий Клюев клевал с руки альма-матер, подобный тоту. По следам его ног по весне кандыки исполнят заветы его и заботу, и цветут. Как и город египетский мой, весь от белой мечети до храмов белых, весь от белых ночей до морозов зимой. Это Нут изогнулась до неба дугой, это ладья Омона, скользящая к цели. Центр Евразии, ее зрак, суживающийся улочками от солнца, бог солнца Ра, бог солнца Ра, вечно сияй в Томске». Вот, в 86-м году Литобинини Том перебралось в здание, где находится «Тысяча мелочей» Ленина, 111. Mm-hmm. Там располагалось руководство разных творческих союзов, и, по-моему, до сих пор многие там располагаются. Вот этот отрезок от главпочтамта до площади Ленина, местный Бродвей, оставался местом встречи томских писателей, художников, актеров. То есть стоило выйти на этот участок и сразу кого-нибудь встречал знакомого. Свернув за угол «Тысячи мелочей», мы попадаем в вожделенный для книгачеев магазин «Букинист», где царствовал когда-то Владимир Суздальский. Литераторов сюда влекла не только духовная жажда, но и возможность обменять книги на деньги и таким образом дотянуть до зарплаты. Улица Обруб, тоже знаковое место для литовцев Томи. Здесь в СКБ геофизика. Работала программистом, выпускница политехнического, активная участница Томи Ирина Киселева Сердюк. Автор проникновенной лирики. Без ее песен под гитару не обходились ни одни посиделки литовцев в городе или на природе. «Я знаю, что я пропала, назад меня не зови, звезда голубая пала, и полна петь о любви. Как будто согласно пели и жили почти в раю, но все же павлиньих перьев не нашивать соловью. И ты не кляни бледнее, отчаю на меня, мне, может, сто крат больнее, черно в душе от огня. Черно в небесах, озонно, Бог знает, куда лечу, ведь крылья не по сезону, и плащик не по плечу». Давайте поднимемся на Воскресенскую гору, откуда сможем увидеть другие замечательные районы Томска. Кстати, именно отсюда однажды Владимира Антуха с другом забрали в милицию за нетрезвое проведение самодеятельной экскурсии об истории города. Но отпустили досрочно и даже вернули спиртное. Едва Антух пообещал прочесть служителям порядка свою новую поэму «Звон кандальный». Его отрывки из поэмы и стихи на исторические темы со временем опубликовали, а краеведческие заметки так и остались лежать в столе. Вот тут у него отрывочек из поэмы. «Ты не жалей коней, гони, ямщик, гони, пускай храпят на взвозе кони. В России кто не раб, тот бунтовщик. Мне надо оторваться от погони. Дорога под полозьями поет, и снег из-под копыт летит пластами, и церковь воскресенская блеснет и осенит крестами, как перстами». Ну и так далее. Помимо официальных литературных кругов в Томске существовали и неофициальные. Некоторые члены ходили и туда, и сюда. Таким был салон Ольги Комаровой «Задворки» в историческом районе Заисток. Она жила, и вот у нее дома мы собирались. Район Заисток начинается за корпусами Томского университета между Московским трактом и берегом Томи. Луна, минарет, муэдзины, знакомые с детства картины, зовущие плыть на восток, корабль души, Заисток. Про задворки хорошо написала Любовь Кораблина. Она окончила филологический факультет ТГУ и преподавала литературу и русский язык в профессиональном техническом училище. Трагически умерла в 24 года. Задворки. И хозяином ли, гостем ли? Да здесь как будто в цирке за кулисами. Тут на ветру оставленные простыни пропахли подгоревшей кашей рисовой. И на углу, в афишу одинокую, давно уже печатно и старательно, к такому непонятному барокко вписали два таких понятных, матерных. А от витрин, где пахнет рыбой тающей, к церковной башенке с боками круглыми, несется след за головой взлетающим смех женщины к сияющему куполу. Родства не помнят улицы парадные, знать не дано им истину короткую, но магистрали – праздничная радуга. Начнется и закончится задворками.
Живописно очень.
Да, ну, Любовь была, конечно, очень талантливая.
24 года, вы говорите,
да? Да, 24 года ее не стало.
Яркое такое стихотворение.
Тоже,
да?
Ну, как бы история ее смерти, она связана с обстоятельствами той жизни. Они с мужем жили в Тимирязево, у нее не было томской прописки, когда ей стало плохо, она была беременна, ее не успели довести до больницы. Вот такая вот
трагическая, действительно, судьба.
Да,
она похоронена в Тимирязево, на Тимирязевском кладбище. И вот это была первая наша, конечно, потеря в литобинении. Мы, помню, провожали ее.
А вообще, скажите, сейчас поэтов в Томске как? Ну, понятно, что там 80-е, 90-е, как вот мы можем понять, их было много, да? А сейчас есть какая-то смена?
Ну,
пишут?
Конечно,
достойно,
да.
Скажем так. Достойная смена.
Достойная смена? Я думаю, что да. Есть такие. Кого считать? У нас и молодые и в Томском в Союзе писателей есть относительно, ну, 30-30 уже состоявшиеся там Софья Рубакова, например, Лариса Мареева, Борис Пегин. Ну, они уже действительно пишут давно и сильно, и замечательно. Ну, кроме того, Томск – город студенческий, а кто в студенчестве не писал стихов? Таких очень много. И
знаете, тоже такие. Мы тут недавно в Доме искусств разговаривали между собой, и одна из сотрудниц сказала о том, что Томичей очень легко угадать. Вы очень любите свой город и очень ревностно, она говорит, к нему относитесь. И я начала эту тему как-то анализировать и поняла, что томичи часто говорят о своем городе с, скажем...
поэтическим придыханием.
С поэтическим придыханием, да. Но если это поэт, он часто пишет о Томске. Если это художник, да, с которым я общаюсь, часто отображают Томск. Даже приезжие, да, то есть все равно как-то влюбляются. И, ну, я... приведу пример хотя бы Рафаэля Гурович, да, мы в живописи Рафа очень...
Асланяна, да-да, он же и приехал сюда, да, и он... тоже полюбил наш город.
Да-да-да, он его можно вполне было бы назвать томичом, да, вот. И я подумала, что каждый из нас, томичей, как-то выражает свои эмоции, свои чувства городу, вот как может, да, то есть через свое какое-то творчество. Не думаю, ну, может быть, вот как вы считаете, жители других городов также часто восхваляют свой город? Не знаю, кемеровчане, как вам кажется? Ну, то есть как раз-таки сотрудница из Кемерово, она говорит, ну, как-то мы спокойно относимся к своему городу. Я не знаю, может быть, у них не такая...
Ну, в Кемеровской области очень бурная литературная жизнь, да. У них в каждом... городке есть свои поэты. Так что...
То есть мы
фанаты и новосибирцы. Я думаю, может, это примета вообще Сибири, потому что даже вот за границей, там, на улицах Парижа, я встретила японку, и когда она узнала, что я из Сибири, она чуть мне на шею не бросилась, потому что мы земляки, можно сказать. Мы рядом где-то тут живем.
Где-то там, да, далеко.
Ну, Сибирь, да, она вдохновляет, дает... видимо, силы какие-то для творчества.
У нас как-то вот нет абстрактного творчества у людей. Я вот об этом хочу сказать, да, у творцов. То есть мы о вполне конкретных вещах, о существующих улицах, да, о понятной нам географии. У нас как-то мало встретишь абстракции.
Вот, да нет, в абстракции плане творчества. Достаточно, просто в эту... В эту экскурсию мы не взяли. У нас достаточно много, да, абстракционистов, конечно. Ну, например, художник Петр Гавриленко, он же не конкретен, там у него не найдешь этих резных наличников. Там свой мир.
Ну.
Ну, и у поэтов тоже.
Сложно тут поспорить, конечно. Да, ну,
но это... в любом случае город источником вдохновения вот совершенно определенно является. И здесь связка вот эта вот между улицами, визуальными пространствами и тем, что ложится потом на бумагу, она совершенно определенно есть. У нас звонок есть на 23:50:03. Возьмите наушники, вот там рядом с вами лежат вот под бумагой.
Мне не надо.
Да-да-да, тоже. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый день, это Александр Анатольевич,
да?
И меня зовут Валентина Бронисовна, просто Валентина.
Добрый день.
Я вас приветствую всех в вашей телестудии. Конечно, вот говорят про города, но наш Томск очень красивый, живописный. Была я во многих городах, но не совсем много, что много проехала. Теперь я отойду от темы. Александр Анатольевич, а почему бы ты... Я хотела бы пригласить телевидение, чтобы сняли наш дом. И сказали, обращайтесь в прокуратуру. А зачем в прокуратуру? Что так трудно приехать и посмотреть, что у нас все сыпется и валится? И ни управляющей компании, ни администрации, ни мэрии, я даже обращалась, А другие люди, наши соседи, их вообще не пустили. Извините. Как быть, Александр Анатольевич, как вы посоветуете? Я без радио, просто по телефону мне скажите, я
Ну, слушайте, вот если идет, это как бы не совсем по профилю, но если идет отказ... Вот,
ну да, я маленько, да.
Если отказ, тогда здесь только обращение, письменное обращение в прокуратуру на бездействие.
Ну, а зачем вам прокуратура? Подождите.
Ну, потому что они единственные, кто имеет возможность.
Им трудно приехать, телевидение снять и
телевидение... Их невозможно, так сказать, зазвать, у них там свой график, у них своя политика, и поэтому...
А с вашего, вот с радио, могли бы кто-то, может, Сергей Янович или кто-то сюда бы к нам подъехал, какое-то представительное лицо?
Ну, так я навскидку не скажу. Давайте мы в каком-нибудь эфире поговорим об этом. Я просто подумаю, подержу в голове. И...
А когда будет Сергей Янович, чтобы связаться вот так с ним? Какие дни?
Вы на WhatsApp напишите нам на 8-923-434.
А у меня нету, я нет у вас неграмотный, извините.
Я сейчас навскидку не скажу. Я подумаю, и давайте завтра созвоним. Вы наберите в эфир, завтра у нас будет такой
эфир. Какое время?
Ну, с часу у нас будет полдень, посвященный всяким местным новостям.
А кто завтра будет?
Ну, завтра...
Игорь Иванович?
Я точно буду, там посмотрим, кто еще будет.
Ага, ну, спасибо, не смею вас задерживать.
Да, все хорошо, спасибо. Ну, прямой эфир, тут ничего не поделаешь, да. Друзья мои, я напомню, что мы сегодня беседуем, разговариваем о новом экскурсионном маршруте, который складывается вокруг Дома искусств имени Шишкова. Томский – это Томск поэтический, новый туристический маршрут по, так сказать, сопровождаемой томской поэзией, томскими поэтами, и вот по улицам, которые были вдохновением для наших поэтов, которые были источником их, так сказать, творческого полета. И в студии сегодня Елена Клименко, член Союза писателей России, и сотрудник Дома искусств имени Шишкова Ирина Лугачева. Да. Давайте двинемся дальше. У нас остается не так много времени.
Да, вот я и думаю,
да, у нас буквально
сократиться.
Тут
хочется остается... вспомнить ярчайшего представителя задворок Андрея Правду. Человек с фамилией Правда родился 1 апреля, между прочим. Родился он в Джамбуле, но я думаю, что именно Томск сделал его поэтом. Здесь он учился в Томском медицинском институте. Блестяще читал и себя, и своего любимого поэта Осипа Мандельштама. Например, у него такое было потрясающее стихотворение. «Ты ела яблоки, а я их вынимал из ящика, и пахло летом. А тополь за окном последний лист терял, украденный и уносимый ветром». А стружка ослепительно бела, и яблоки в ней яростно горели. Ты с ними заодно тогда была у осени морозной акварели. Теперь Андрей Правда – известный кемеровский поэт и издатель. Вот цитируемые здесь стихотворения впервые были напечатаны в феврале 1982 года в первом и единственном номере рукописного поэтического альманаха «Из неприбранного». Он лежит у меня дома в надежном месте. Этот альманах. Несколько лет назад Александр Панов собрал вот стихи литовцев, то есть членов нашего ЛИТО, и сделал такую небольшую книжечку. Она называется «Лица». Тираж ее очень маленький, и она уже стала раритетом. Мы, конечно, мечтаем переиздать когда-нибудь, но все упирается в деньги. И еще у нашей писательской есть проект. Я являюсь редактором и составителем этого сборника. Ушли, но остались. Мы собрали туда тех поэтов, которые были членами Союза, не были, но вот они как бы составляли вот этот какой-то поэтический костяк, позвоночник нашего города. И кто-то успел выпустить книжки, кто-то не успел. Мы хотим создать такой большой сборник и издать его. Ну, планировалось к 60-летию нашей писательской организации, но, может быть, там как-то получится. Я тоже...
Давайте еще пару слов поговорим о том, это экскурсионный маршрут. Как он образуется? В Доме искусств собираются?
Да, либо... мы собираемся в Доме искусств и идем группой по маршруту, останавливаемся.
Он по каким-то дням идет или как вообще?
Нет, это просто экскурсия, она как бы объявление делается, и под нее набирается группа. Желающие приходят, они там платят денежку. Кроме того, по окончанию мы возвращаемся в дом Шишкова, и там пьем чай с печеньем и можем общаться на веранде, например, и как-то задавать вопросы.
Мы ставим самовар.
Да.
Все это довольно запись по телефону идет или как и найти?
Можно
телефон,
посмотреть в наших соцсетях, можно оплатить это онлайн непосредственно по ссылке.
То есть на сайте можно... Дома искусств, в соцсетях Дома искусств имени Шишкова.
И можно непосредственно,
можно непосредственно да, в Доме искусств.
Я ссылки на, вернее, в подписи под передачей на сайте radio-blagost.ru, когда выложу передачу, там будет ссылочка на контакты Дома искусств. И если вы хотите познакомиться с замечательной томской поэзией, с ее, так сказать, и историей, и современностью, я всем очень рекомендую. Записывайтесь, связывайтесь. Сам по себе очень любопытный маршрут. Приятный визуально.
Да, очень красивый.
Да, вы узнаете массу интересных вещей, то, что называется «из первых уст», поскольку Елена Клименко сама участница и знакома со всеми этими людьми, и масса есть вещей, о которых можно рассказать, и послушайте эти стихи, и мне кажется, это очень интересно в том смысле, что когда это именно в том месте, которое часто было источником вдохновения, вы слышите, это такая вот машинка времени, которая возвращает нас и во времени, и в пространстве, и к тем людям. Вот вы видите,
и
кого-то уже нет,
да?
С нами, да, и тем не менее это все продолжает жить. И вот такое погружение в ткань мира, в ткань истории, это на самом деле такая редкая и интересная, очень ценная возможность для нас всех. Поэтому приходите, приходите на экскурсию, слушайте стихи. Время наше сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня говорили о новом экскурсионном маршруте Томска. Томск поэтический. Он организован на базе Дома искусств, Дома Шишкова, имени Шишкова. Можете туда обращаться. Телефоны, соцсети, очень активно там все работает, так что всю информацию можно там найти. В студии была Елена Клименко, член Союза писателей России, томский поэт, и Ирина Лугачева, сотрудник Дома искусств имени Шишкова. За пультом был Александр Акин. Мы на сегодня с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Увидимся, всего услышимся доброго. На поэтических улицах Томска, что само по себе уже романтично и приятно. До встречи, дорогие друзья.
Слушайте радио «Томский благовест».